Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. Татьяна Ладяева у микрофона и со мной в студии Елена Глещинская, которая подготовила для нас подборку новостей, самых актуальных и самых важных к этой минуте. Лен, привет.
Привет.
Будем обсуждать. Минздрав обновил временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19. Теперь они содержат расширенный раздел, посвященный проведению вакцинации пациентов с ВИЧ-положительным статусом.
Рекомендуется для таких пациентов использовать вакцину ГАМ-КОВИД-2К, только для тех, кто начинает антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема таких препаратов. Также в документе уточняется, что применение вакцины среди ВИЧ-инфицированных рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии, вирусной нагрузки. Он не противопоказан пациентам с иммунодепрессивными и иммунодефицитными состояниями. Дело в том, что у людей с ВИЧ-инфекцией у них выработка антител минимальна, и даже когда для них используется вакцинация, она нисколько не может быть им опасна. Ну, то есть она может быть только, знаешь, как впустую.
Поэтому, то есть не дать какого-либо эффекта?
Получается. Да, она не дает эффекта, антитела не вырабатываются из-за именно такого статуса. Есть еще такой статус, знаешь, у кого? У онкологических больных, которые вот как раз прошли недавно химиотерапию, у них вот эта вот выработка антител понижена, придушена вот как раз химией, либо там облучением, и они тоже, у них выработка антител не ведется. Поэтому для начала вот видишь, как рекомендуют пройти антиретровирусную терапию и через 4 недели начать уже вакцинацию. Ну, то есть повредить она не может, но главное, чтобы дала какой-то устойчивый результат с антителами.
Я хочу отметить, что, ну, вот по моему мнению, эта новость очень хорошая, потому что она свидетельствует о том, насколько лучше сегодня и сейчас мы начинаем понимать, во-первых, что такое коронавирус, а во-вторых, как защитить свой организм от него, учитывая, что мы действительно все очень разные, у всех есть разные медицинские противопоказания могут быть к вакцинации, может быть разный иммунитет, могут быть разные хронические заболевания, и тот факт, что исследования ведутся, и есть сообщения о том и рекомендации, кому в каких ситуациях стоит вакцинироваться, мы таким образом охватываем большее количество людей, которые могут защитить себя от новой коронавирусной инфекции, и со временем мы очень сильно надеемся, что у нас все-таки появится таким образом групповой иммунный ответ от COVID-19, иммунитет, и пандемия, ну, начнет как-то спадать.
Чем это еще важно, я хотела отметить для людей с ВИЧ-статусом, тем, что были ранее такие сообщения, что в Петербурге такие люди столкнулись с отказами в вакцинации от коронавируса. Действительно, не было выработано единого подхода, и тогда врачи решали на месте делать вакцинацию или не делать. Требовали справки о том, что препараты не взаимодействуют с вакциной. Требовали другие справки от других врачей, которые самостоятельно не могли принять такое решение, у них не было статистики. И вот такая рекомендация, закрепленная уже указом Минздрава, позволяет, во-первых, защитить этих людей, во-вторых, не давать вот таких спекуляций на местах.
Представляешь, какая ответственность на враче лежала, когда нет четких рекомендаций, когда действительно вопрос не изучен, у человека и так есть какие-то проблемы со здоровьем, а от врача зависит, собственно, его дальнейшее состояние после вакцинации. Поэтому новость действительно, я считаю, хорошая. Стоит идти прививаться. Я напомню всем людям, которые хотят защитить себя от COVID-19 и которым уже пора сделать ревакцинацию.
В эфире «Радио Спутник».
В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет, который прибыл для эвакуации украинских граждан.
Действительно, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он давал интервью и рассказал о том, что это был третий самолет, который собирался эвакуировать украинцев из Афганистана. И вот на прошлой неделе его захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Жалко, что он не рассказал про первый самолет, который действительно, там было всего три самолета, которые Украина направила для эвакуации. Второй самолет, сейчас скажу, один из них прибыл вчера, в понедельник вечером. На борту были 98 пассажиров, среди которых 41 граждан Украины. Первый самолет, который прибыл, эвакуировал других людей, так и не забрал граждан Украины. Об этом мы уже говорили в эфире, писали очень многие. И вот еще один самолет был угнан. Его захватила неизвестная группа пассажиров с оружием, и он улетел в Иран. Комментирует эту ситуацию профессор дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.
Вполне возможно, тем более в условиях Афганистана, когда фактически государства нет, государство рухнуло, вполне возможный вариант, что не только украинский, но и наш самолет прилетит и его таким же образом похитит. Это вполне возможный вариант. Потому что в настоящее время, когда порядка не существует и не к кому обратиться в данной ситуации, то, естественно, конечно, всякое возможно в этом мире. А в Афганистане тем более.
В Афганистане ситуация непростая. Действительно, единственная охраняемая войсками НАТО, в том числе там были и солдаты, граждане Украины, которые входили в контингент НАТО, сейчас охраняемая территория, это в аэропорту Кабула. Подробности, как угнали этот самолет, не сообщается. Вряд ли это было из аэропорта, возможно, а возможно и нет.
В МИДе заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину в случае, если Киев откажется от контракта.
Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Беричевский. Он сказал, что если Киев не захочет транзита российского газа, Москва может обойтись и без него, но разговора об этом пока нет. Напомним, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявила о готовности Москвы поставлять газ через Украину и после 2024 года, когда заканчивается действующий контракт. Но вот объем и сроки, ну, наверняка и цена за транзит уже будут обговариваться и зависеть от потребностей Европейского Союза. Как, например, в прошлом году, когда зима была теплая и потребление топливо было снижено из-за пандемии, значительно было снижено, однако «Газпром» все равно поставлял заниженное количество газа через украинскую газотранспортную систему, однако платил по тарифам, так как таковы были условия контракта. Глава «Газпрома» Алексей Миллер тоже выражал готовность сохранить транзит, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Когда будет запущен «Северный поток-2», тогда у «Газпрома» будут варианты выбора более дешевого, более надежного, более стабильного пути транзита газа. Европа точно не откажется от газа, а вот будет ли он проходить через Украину, будет зависеть от тех условий, которые предложит Украина. Комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Обходные газопроводы, турецкий поток, Северный поток-2, для того и строятся, чтобы Россия имела возможность выбора маршрута доставки газа. Потому что по настоящий день, пока мы Северный поток-2 не запустили, Украина остается безальтернативным транзитером российского газа. То есть мы не сможем исполнить наши контрактные обязательства перед европейцами, не прокачивая газ через Украину. И смысл Северного потока-2 в том и состоит, чтобы дать впервые в истории «Газпрому» возможность выбора маршрута доставки. Ежесуточно «Газпром» должен качать 109 миллионов кубов газа. Если он не качает, то платить. И ни разу он, в общем-то, это условие не нарушил. И до конца 2024 года Россия будет выполнять свой контрактный обязательство.
Но и при этом, по последним сообщениям, Москва не видит препятствий к завершению строительства «Северного потока-2». Об этом заявляет директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беричевский, на которого ты сегодня уже ссылалась. Надеются, что до конца года, ну, в общем, есть все шансы ввести в эксплуатацию «Северный поток-2», и никаких препятствий быть не должно. И новые санкции, которыми периодически нам все равно угрожают, мы думаем, что вводить их уже не будут. Ну и тоже не раз уже отмечалось, что смысла в этом никакого нет.
Я как раз хотела сказать про санкции. Вчера Ангела Меркель на пресс-конференции, которая была на Украине по результатам переговоров с Владимиром Зеленским, она как раз и сказала, что да, действительно, санкции могут быть в том случае, только если Россия будет использовать «Северный поток-2» как момент давления на Украину или как в случае какой-то опасности.
Но как некая геополитическая стратегия.
Да, но ничего не говорилось о том, что об обеспечении контракта после 2024 года. Действительно, Ангела Меркель, она пообещала содействовать подписанию нового контракта после окончания этого, но это не значит, что кто-то кому-то что-то обязан. То есть она готова быть посредником в таких переговорах, но не больше, и тут речь не идет о санкциях.
Ну и к тому же скоро выборы в сентябре в Германии, поэтому Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии. Мы надеемся, что политика Германии, она не изменится со смены власти, и действительно «Северный поток-2», он выгоден не только России. Убийство митрополита Алексия в мае 43-го года было совершено гитлеровцами и украинскими националистами. ФСБ рассекретило документы, которые это подтверждают.
Мы продолжаем рассказывать о проекте ФСБ «Без срока давности», где публикуются и рассекречиваются документы о событиях недавнего прошлого. И вот как раз это о мае 1943 года. Тогда можно сделать вывод, что гитлеровцы совместно с бандеровцами, украинскими националистами, как раз и организовали это убийство. Тогда как раз в эти годы с гитлеровцами было создано Украинская автокефальная церковь в противовес Русской православной церкви. Они поставили руководителей своего назначенца, одного из украинских националистов, который базировался во Львове. И вот когда и в ответ на это, после начала оккупации Украины, оставшиеся верные православной церкви священники, они собрались на собор в Почаевской лавре, провозгласили создание автономной украинской церкви в юрисдикции Московской патриархии, и Алексия избрали ее главой. И он как раз и пытался противодействовать тому, что навязывалось бандеровцам вместе с гитлеровцами, и неоднократно на него осуществлялись покушения. Были убиты многие другие священники, но вот из документов, которые рассекретила ФСБ, мы можем как раз увидеть подтверждение того, что это убийство было как раз и организовано. Есть свидетельские показания священника Петерима, который рассказывал о событиях того дня. Как оказалось, машину для переезда в комиссариат ему предоставил местный комиссар, назначенный гитлеровскими оккупантами, и она была без охраны, и через несколько часов уже местные жители сообщили о том, что было совершено убийство, однако никто не отправлял туда ни врача, ни скорую помощь. И есть еще свидетельские показания местных жителей, которые видели священника еще живого и просили помощи, но ее не предоставили. То есть все это доказывает о том, что действительно это было совершено как убийство, и даже есть предполагаемые заказчики и исполнители этого страшного убийства.
Я думаю, что это не последние документы, которые рассекретила ФСБ, спецслужбы, и если таковые новые сведения в нашей истории будут появляться, мы обязательно о них тоже будем рассказывать. Как узнать свою будущую пенсию? Такие сведения теперь не будут искать и запрашивать. Пенсионный фонд будет направлять письма всем гражданам предпенсионного возраста. Вот у меня только вопрос, а что же потом с этими сведениями делать, если, допустим, тебя не устраивает та цифра, которую тебе озвучили?
Ты можешь еще быстренько где-нибудь доработать.
Еще опыт набраться с другой зарплатой.
Порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии утвержден Министерством труда и социальной защиты. Женщины от 40 лет и мужчины в возрасте от 45 лет, по которым пока не выплачивают, допустим, досрочную пенсию или по инвалидности, ну вот обыкновенные люди, которые ждут, не дождутся своей пенсии, они будут получать такие сведения раз в 3 года. Предполагается, что это будет делаться пенсионным фондом через портал госуслуги, ну а возможно еще какими-то другими способами, если есть, допустим, вот у меня, допустим, на портале есть там отметочка, чтобы мне прислали по почте такие уведомления, мне все приходят на электронную почту, не знаю, как другим. Помимо размера пенсии, что ты там уже себе наработала, допустим, к 40 лет, можно будет узнать, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию. Кроме того, ты узнаешь о размере пенсионных накоплений. Значит, ты сможешь заранее узнать о своих пенсионных правах и предпринять какие-то действия, чтобы свою пенсию увеличить.
Но надо здесь давай только в действительности подумаем.
Пофантазировать.
Да, вот что такого предпринять в 40 лет, когда тебе ты будешь рассылать новое обучение, ты вряд ли пройдешь.
Почему?
Но, может быть,
зачем
только
обучение?
Как повышение квалификации. Ну, для того, чтобы найти, может быть, работу лучше, ты уже образование и сферу деятельности это не сменишь.
Нет, почему же? Ты можешь накопить деньги на негосударственном пенсионном фонде, чтобы обеспечить себе нужный размер пенсии.
Да, но тебе нужно повышение заработной платы, увеличенная заработная плата для того, чтобы откладывать какие-то накопления.
Почему
в том числе.
Нет. Накопление зависит не только от заработной платы, а от процента. Государственная пенсия будет у тебя стандартный процент, но если ты хочешь повысить, ты можешь дополнительно увеличивать процент накоплений, тогда у тебя будет больше сумма.
А жить на что? Понимаешь, какой вопрос?
Слушай, во всяком случае, ты можешь, вот как сказала министр, такие уведомления помогут людям понять свои перспективы. Ну, то есть не впасть в отчаяние, что у тебя маленькая
пенсия. А вот я боюсь, что так оно и получится.
А понять
перспективы. Понимаешь, ты увидишь эту цифру, думаешь, как же я буду с ней жить? А еще будешь жить с этой информацией на количество лет до пенсии.
Я тебе просто скажу, в силу того, что я, допустим, предыдущие годы работала в другом государстве, я как раз делала запрос в пенсионный фонд, сколько у меня сейчас накоплений пенсии. Ну, ты понимаешь, что они минимальные. И вот я должна тоже... Как раз это твой вопрос обо мне.
Вот ты получила эту информацию.
Да, у меня там размер минимальный. У меня стаж пенсионных взносов в России всего лишь 3 года. То есть мне до набора нужного стажа еще нужно работать далеко за пенсией. Ну, то есть я должна сохранить... Во-первых, предполагаю, что я буду работать и после наступления пенсии. Во-вторых, нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд, куда вкладывать. Вот как раз недавно как раз и было соглашение Центробанка с негосударственными пенсионными фондами о том, чтобы эту работу организовать, и есть изменения в законодательстве, только нужно немножко подождать и узнать, когда это будет работать очень четко и слаженно, а не так, как сейчас, когда это не совсем прозрачная схема с этими негосударственными пенсионными фондами.
Вот я жду, схема действительно не очень прозрачная.
Не очень прозрачная, но с другой стороны, негосударственный пенсионный фонд, это тоже очень важно, и вот я жду, когда вот как раз эта схема заработает новая, тогда можно будет подумать о том, чтобы как обеспечить себя в старости.
Но думать об этом надо. Да, никто не спорит, что думать об этом надо.
Золотишко.
Но когда ты узнаешь заранее вот ту сумму, которая тебе полагается, мне кажется, действительно
можно
впасть в небольшую депрессию. Возможно, это важно, мне тяжело судить, потому что я отношусь к той категории людей, которые верят, что когда они доживут до пенсии, понятия пенсии не будут, или случится еще одна пенсионная реформа, и поэтому, возможно, та информация, которая есть сегодня, она станет уже не актуальной, но думать о своем будущем, это, конечно же, важно и необходимо.
Угу. Еще есть одна функция, которая появилась на портале госуслуг. Ты можешь дать согласие про активное информирование. Это, то есть, информирование не только о том, что уже произошло, как, например, там налоги, штрафы, пенсии, начисления, а о том, что предполагается, и о том, что ты можешь, какую поддержку социальную, например, получить, которое по наступлению определенных жизненных событий. Например, там тебе исполнилось сколько-то лет, значит, ты можешь получить такую-то поддержку. Достигла я предпенсионного возраста, когда-нибудь достигну, я могу получить другую поддержку. Ребенок у меня пошел в школу, я могу получить еще такие дополнительные пособия и субсидии. То есть это будет приходить с возможностями теми, которыми я могу воспользоваться, а не так, что я должна где-то искать эту информацию, выискивать. Ну, то есть тоже очень...
Плюсы, конечно же, есть. С этим я не спорю. И те, кому, по крайней мере, это интересно и важно, заранее понимать, какого размера будет твоя пенсия, то это новость как раз-таки для них. Будьте бдительны, досмотр может проводиться и скрыто. Модернизированный комплекс скрытого досмотра определит не только наличие запрещенных веществ, опасных предметов, а также ваши эмоции.
Такой комплекс был представлен на международном форуме «Армия 2021» научно-тематического центра ТНПК НИИДАР. Вот эта вот организация как раз и разрабатывает вот такие комплексы для скрытого обнаружения. Если в прошлом году они представили такую возможность обнаружения, допустим, опасных объектов, запрещенных веществ в потоке людей. То есть это камера, которая сама в потоке людей может выбирать такие объекты и распознавать их. Но за этот год этот комплекс существенно был доработан, и туда добавили возможность распознавать 6 базовых эмоций человека. Радость, страх, гнев, печаль, удивление и другие. Таким образом, злоумышленник, испытывающий что там? Гнев, да, например?
Или ну, что? Скорее всего, негативную эмоцию, мне кажется.
Или он может, допустим, настороженный быть, да, человек, который совершает преступление, вот давай подумаем.
Может нервничать, да.
Может нервничать, будет насторожен, излишне сосредоточен. Он попадет на экран радаров, и система просигнализирует о таком вот человеке.
А если ты нервничаешь по другой причине?
Я думаю, что эта система, этой системе уже там много-много лет, и если раньше это на взгляд должен был определять человек, то теперь это с помощью искусственного интеллекта гораздо точнее определят системы. Давай послушаем гендиректора агентства бизнес-разведки РТехно Романа Ромачева.
Такой комплекс, я думаю, будет полезен. Это в аэропортах при контроле пассажиров, раз. В местах скопления больших масс народа, это вокзалы, это какие-то площади. Более того, такие комплексы уже используются, насколько я знаю. Просто, естественно, они на месте стоят и модернизируются. Вот на форуме, вероятно, представили новую версию. Я думаю, что такие комплексы сейчас проходят обкатку, и их искусственный интеллект обучается выявлять с большой долей вероятности эмоции для того, чтобы в будущем как раз уже стоять на страже и выявлять возможных злоумышленников, каких-то террористов, преступников, либо просто хулиганов.
Полезная разработка, она действительно уникальная, и нейросеть будет как раз учиться определять микровыражения лиц, она будет учиться, и через некоторое время, когда у нее будет действительно достаточно данных, она может работать на предотвращение каких-то преступлений.
Тебя не пугает, что такое количество искусственного интеллекта уже управляет нашими эмоциями, получается,
слушай,
в том числе?
Слушай, ты знаешь, меня больше пугало, когда в начале этого года была новость о том, что могут использовать работодатели такую же нейросеть, которая определяет эмоции для того, чтобы понижать или повышать зарплаты своим сотрудникам в зависимости от эмоций. Вот это действительно серьезная угроза. А то, что там будут выявлять запрещенные вещества, тогда пожалуйста.
Главное, чтобы не перепутали, действительно, причины того, почему ты испытываешь ту или иную эмоцию. И впереди у нас еще одна тема. Захотелось закольцевать композицию нашего эфира. Начинали мы про коронавирус. Какие еще важные новости приходят на эту тему? Финальная часть документа, в общем, от Минздрава, Роспотребнадзора, какую содержит информацию про сроки действия QR-кодов. Напомню, их могут получить только те, кто переболели или вакцинированные, или те, кто имеют отрицательные результаты ПЦР-теста. Так вот, срок годности такого QR-кода, если вы сделали ПЦР-тест, это 72 часа. Если вы переболели, то QR-код будет действовать полгода. Ну, если вы прошли вакцинацию или вы ревакцинировались, то таким образом код будет действовать на протяжении года. Эти сроки могут измениться в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, ну, собственно, от
ее
или улучшаться, то
или
возможно, улучшаться,
тоже возможно
тогда условия изменятся. Честно говоря, когда сделала не так давно второй укол вакцины, получила на год как раз-таки QR-код, моя первая мысль была, но неужели через год он тоже потребуется? Неужели пандемия не закончится? Будем на самом деле верить и надеяться. Татьяна Ладяева, Елена Глещинская, спасибо.